пирог начал расти. А потом грянула научная революция, и появилась идея прогресса. Суть идеи в следующем. Если признать свое невежество и вложить средства в исследование, дела пойдут на лад. Идея довольно быстро приобрела экономическое выражение. Люди, поверившие в прогресс, поверили также, что географические открытия, технические изобретения, развитие связей позволят увеличить общую сумму производства, торговли и богатства. Новые торговые пути через Атлантику могли приносить прибыли, не подрывая прежних торговых путей через Индийский океан. Появлялись новые товары, а производство прежних не сокращалось. Например, можно было открыть пекарню, специализирующуюся на шоколадных пирожных и круассанах, и это нисколько бы не повредило бизнесу других пекарен, поставляющих свежий хлеб. Просто у людей появлялись новые вкусы, и есть они стали больше. Теперь я могу обогатиться, не разоряя соседа. Я могу разжиреть без того, чтобы ближний умер с голоду. Всемирный пирог может расти. Последние 500 лет вера в прогресс побуждает людей все более полагаться на будущее. Из доверия рождается кредит. Кредит ускоряет реальный рост экономики, а благодаря росту экономики укрепляется вера в будущее. И растет кредит. Это происходит не за день, не за два. Экономика движется скорее как асфальтовый каток, чем как воздушный шар. Но в целом, когда удается выровнять ухабы и выбоины, общее направление проступает со всей очевидностью. Ныне в мире столько свободного кредита, что правительства, компании и частные лица без труда получают большие долгосрочные займы под низкие проценты. Получают суммы, которые во много раз превосходят их текущий доход. Вера в растущий всемирный пирог со временем превратилась в революционную идею. В 1776 году шотландский экономист Адам Смит опубликовал трактат «Исследования о природе и причинах богатства народов», вероятно, важнейший экономический манифест в истории. В 8 главе первого тома Смит сформулировал принципиально новую идею. Когда землевладелец, ткач или сапожник зарабатывает больше, чем считает необходимым для содержания своей семьи, избыток он использует на то, чтобы нанять работников и таким образом еще более увеличить свой доход. Чем более растут его доходы, тем больше он нанимает работников. Отсюда следует, что увеличение доходов частных предпринимателей есть источник роста общего богатства и процветания. Это суждение может показаться не слишком оригинальным, ведь мы все живем при капитализме и теорию Смита принимаем как аксиому. Каждый день мы слышим вариации на эту тему в новостях. Но мысль Смита, что эгоистическое преследование частной выгоды служит источником общего богатства, была одной из самых революционных идей в человеческой истории. Революционной не только в экономическом, но и в моральном и политическом отношении. По сути дела, Смит заявил, что алчность – благо, что, обогащаясь, я приношу пользу всем, а не только себе. Эгоизм – высшая форма альтруизма. Смит приучил людей смотреть на экономику как на взаимовыгодную ситуацию. Выгодно мне, выгодно и тебе. Мало того, что мы оба можем одновременно получить кусок пирога побольше, так еще и твой кусок увеличивается по мере того, как растет мой. Если я беден, бедняком останешься и ты, потому что я не смогу купить твои товары и услуги. Если я разбогатею, разбогатеешь и ты, потому что сможешь мне что-нибудь продать. Смит отверг традиционные противоречия между богатством и моралью и раскрыл врата небес также и перед богачами. Быть богатым — этично. По мнению Смита, люди богатели, не грабя ближних, а увеличивая размеры общего пирога. А когда пирог растет, выигрывают все. Значит, богачи – самые полезные люди, благодетели общества, ведь они способствуют росту ради всеобщего процветания. Только одна оговорка. Важно, чтобы богатые тратили прибыль на новые фабрики, нанимали рабочих, а не изводили доход на непродуктивные удовольствия. Словно мантру Смит повторяет. Когда доходы вырастут, землевладелец или ткач наймет больше помощников. А никогда доходы растут, Скрудж спрячет монеты в сундук и будет открывать крышку лишь за тем, чтобы пересчитать сокровища. Современная капиталистическая экономика несла с собой новую этику. Доходы следует вкладывать в расширение производства. Производство приносит доход, доход вновь инвестируется в производство, благодаря чему доход еще более растет и так далее до бесконечности. Инвестиции могут быть разного рода – в покупку оборудования, в научные исследования, в новый продукт, но так или иначе они способствуют увеличению производства и приносят большую прибыль. Первая наисвятейшая заповедь новой капиталистической веры – доходы от производства следует вкладывать в расширение производства. Потому капитализм и называется капитализмом. Капитал отличается от богатства. Капитал – это деньги, имущество и ресурсы, которые вкладываются в производство. Богатство же зарывается в землю или тратится непродуктивно. Фараон, тративший все средства из своей казны на строительство бесполезных пирамид, не был капиталистом. Пират, ограбивший испанские галеоны и зарывший где-то на Карибских островах сундук с увесистыми монетами, не капиталист. Но трудящийся день напролет фабричный рабочий, который вкладывает часть заработка в акции, уже капиталист. Нам идея вкладывать доход от производства в наращивание производства кажется самоочевидной, но на протяжении почти всех исторических эпох она никому не приходила в голову. До современной эпохи люди считали, что производство устойчиво и постоянно. Зачем вкладывать в него доходы, ведь как ни бейся, заметно больше товаров не получишь. Средневековый барон жил в культуре щедрости и потребления на показ. Он тратил доходы на рыцарские турниры, пиры, дворцы и войны, на благотворительность и огромные соборы. Мало кто пытался увеличить продуктивность своего поместья, вывести лучшие сорта пшеницы или найти новые рынки. В современную эпоху на смену аристократам пришла новая элита, искренне исповедующая кредо капитализма. Новая капиталистическая элита состоит не из герцогов и маркизов, а из членов советов директоров, биржевых маклеров и промышленников. Эти магнаты гораздо богаче средневековых вельмож, но куда меньше увлечены роскошью. На непродуктивные удовольствия они тратят значительно меньшую часть доходов. Средневековый аристократ носил сшитые золотом яркие шелка и большую часть времени проводил на пирах, карнавалах и пышных турнирах. Современные руководители надевают унылую униформу, деловой костюм, так что в группе смотрится как стая ворон, а на карнавалы и пиры их не заманишь. Венчурный капиталист, как правило, носится с одной деловой встречи на другую, соображает, куда выгоднее вложить деньги, да еще следит за подъемом и падением своих акций. Даже если костюм его сшит Версачи и летает он на частном самолете, эти расходы ничтожны на фоне тех сумм, которые он вкладывает в производство. Не только воротилы бизнеса в костюмах от Версачи вкладываются в расширение производства. Простые люди и государственные структуры заботятся о том же. В самом скромном городском квартале разговор за обедом непременно сворачивает на обсуждение вопроса, куда стоит вложить сбережения – в акции, в государственные облигации или же в недвижимость. Государство старается направить налоги на производство, чтобы в будущем получить прибыль. Например, если построить новый порт, заводы смогут экспортировать свою продукцию, будут получать больше облагаемого налогом дохода и тем самым увеличатся доходы государства. Или же государство предпочтет направить средства на образование. Образованные граждане развивают высокотехнологичные отрасли, которые платят немалые налоги. Тогда и порт строить не придется. Капитализм начался с теории функционирования экономики. Теория оказалась не только описывающей, но и предписывающей. Она объясняла, как работают деньги, и продвигала идею инвестировать доходы в производство ради ускоренного экономического роста. Но постепенно капитализм превратился в нечто большее, чем экономическая доктрина. Теперь он предлагает собственную этику. Набор правил, как людям следует вести себя, как учить детей и даже как думать. Основная идея – экономический рост и есть высшее благо, или, во всяком случае, путь к высшему благу, потому что справедливость, свобода и даже счастье зависят от экономического роста. Спросите капиталиста, как внедрить справедливость и политическую свободу в Зимбабве или в Афганистане. И, скорее всего, услышите лекцию о том, что для появления стабильных демократических институтов необходимы экономическое благосостояние и устойчивый средний класс, и как важно привить афганским племенам такие ценности, как свобода предпринимательства, трудолюбие и частная инициатива. Новая религия оказала существенное влияние на развитие современной науки. Исследования обычно финансируются либо государством, либо частным бизнесом. Когда капиталистическое правительство или компания решает, стоит ли вкладываться в какой-либо научный проект, первым делом они задают вопрос, способствует ли этот проект росту производства и доходов, произойдет ли благодаря ему экономический рост. Проекты, не преодолевшие это отборочное сито, редко находят спонсора. Говорить об истории современной науки, не учитывая роль капитализма, — пустая затея. Историю же капитализма в свой черед невозможно понять вне истории науки. Капитализм стоит на вере в постоянный экономический рост. И хотя эта вера противоречит всем известным нам природным законам, человеческая экономика в современную эпоху ухитряется расти по экспоненте благодаря лишь тому, что ученые то и дело совершают новые открытия или изобретают новые машины. То Америку обнаружат, то двигатели внутреннего сгорания соберут, то генетическую копию овцы создадут. Банки и правительства только дают деньги, применение им находят ученые. В течение нескольких последних лет банки и правительства лихорадочно печатают деньги. Все ужасно боятся, что текущий кризис остановит рост экономики. И создают триллионы долларов, евро и йен прямо из воздуха, накачивая систему дешевыми кредитами и надеясь на то, что ученые, технологи и инженеры сумеют изобрести что-то по-настоящему большое и серьезное до того, как этот пузырь лопнет. Теперь все зависит от людей в лабораториях. Новые открытия в таких областях, как биотехнологии и нанотехнологии, могут привести к возникновению новых отраслей, доходы которых поддержат триллионы воздушных денег, напечатанных банками и правительствами с 2008 года. Если лаборатории не оправдают возлагаемых на них надежд до взрыва пузыря, нас ожидают очень трудные времена.